Андрей Ткачев. Родословная. Том 6. Глава 1. После того, как я убил хозяйку особняка, не только ловушка этого места была разрушена, но и спали остальные иллюзии. Вокруг больше не было никого, кроме, собственно, девушки в красном платье. Вот она выглядела так, будто только уснула, и время не коснулось ее. «Возможно, встретим раньше», — тихо произнес я, аккуратно укладывая ее на пол. Что уж сожалеть о том, что все равно было бы невозможно. Даже несмотря на мой долгий сон, разлом появился не так давно, поэтому пересечься нам раньше не получилось бы. И тем не менее, то, что и в разломе могут встречаться вампиры, вызывало у меня довольно неоднозначные чувства. Я, похоже, привык к тому, что подобных мне и моим родственникам больше в мире нет. Ведь мы тщательно уничтожали всех вампиров, которые не были связаны с нами. Сейчас же все становилось не столь однозначным. Да и существа, обитающие в разломе, которые могут не просто мыслить, но и говорить на нашем языке, это точно переворачивало все представление об этих местах. В любом случае неизвестно, это только нам повезло столкнуться с такими существами, или, возможно, у колов было то же самое. Так или иначе, необходимо продолжить исследование особняка. Как только спала иллюзия, навеянная хозяйкой дома, сразу стало видно, что внутри все не так помпезно, как казалось раньше. Да и невозможно было сохранить это место в таком состоянии столько времени. Оставался вопрос. Как она продержалась так долго? Но опять же, это разлом и магия. Все это можно списать на очередную загадку разлома, который, как обычно, слегка издевался над нами. Так или иначе, нужно продолжить осмотр. Мы распределились на небольшие группы и начали прочесывать особняк. Многие произведения искусства, картины, статуи были разрушены, но кое-что уцелело. Эти артефакты, созданные в другом мире, могли произвести фурор на рынке. А учитывая, что разлом принадлежал моему роду и роду Кол, у нас была фактическая монополия на подобные вещи. Это хорошо сказывалось как на репутации рода, так и на его благосостоянии. Поэтому я приказал собрать все, что представляло хоть какую-то ценность. Все шло как обычно, до тех пор, пока я не добрался до подвала. Там пришлось остановить своих людей. Дело в том, что в подвале явно ощущалась магия. И магия, связанная с кровью. Я не был уверен, как отреагируют подчиненные, поэтому приказал им остаться на первом этаже, а сам спустился вниз. Подвал представлял собой довольно типичное помещение, освещенное магическими светильниками. Однако здесь не было ни подсобных комнат, ни складов. Вместо этого я обнаружил старую темницу с множеством истлевших скелетов. Но главным было не это. В дальнем углу подвала была расчерчена ритуальная схема, от которой явно несло кровью. Сейчас она была разрушена, но, похоже, именно благодаря этому ритуалу хозяйка особняка поддерживала иллюзию жизни в этом месте. Она сама была его сердцем, поэтому все закончилось, как только она погибла. Получается, нам повезло. Если бы мы сразу спустились в подвал, исход противостояния мог бы быть совсем другим. Здесь хозяйка особняка была бы куда сильнее, чем на балу, и представляла совершенно иной уровень опасности. Даже сейчас в воздухе витали отголоски кровавой магии. От этого мне становилось не по себе. Да, иногда рейд в разлом чистой воды везения, и в этот раз оно не обошло меня стороной. Я подошел ближе к ритуальному кругу, чтобы изучить его внимательнее. Да, я не был магом и уж точно не колдуном, но магия крови составляла часть моей сущности. Даже во времена, когда мы все подчинялись Никлаусу, я изучал руны крови, которые позже использовал для создания алтаря в своем особняке. Да и Бьянка в последнее время подкидывала мне книги на эту тему, так что нельзя сказать, будто я совсем не разбирался в этом направлении. Все равно это было связано с нашей природой, и отказываться от таких знаний было бы глупо. Сам ритуальный круг строился по незнакомым мне принципам, но некоторые элементы читались вполне отчетливо. Во-первых, было ясно, что на его создание потрачено огромное количество сил. Во-вторых, крови здесь было пролито немыслимо много, такое ощущение, будто под нож пустили всех гостей вечера. Вполне возможно, так оно и было, Их жизни поддерживались этим ритуалом, а поскольку проводила его хозяйка особняка, они были обязаны подчиняться ее прихотям. Выходит, я освободил больше сотни людей от участи марионеток. Что ж, в разломах узнаешь такое. Некоторые детали круга показались мне любопытными, и я записал их в блокнот, на всякий случай. Позже покажу Бьянке, вдруг она заметит что-то, что ускользнуло от меня. Да и Тее стоит намекнуть, что теперь, став вампиром, она может изучать не только боевую магию, но и руны крови. Возможно, это повлияет на ее исследование. Хотя, зная Тею, она просто с головой уйдет в новую тему. Но почему бы и нет? Я не настолько силен в этом направлении, чтобы развивать его дальше, а она вполне способна добиться результатов. Жаль только, что руны крови мало пригодны для быстрых схваток. Они требуют долгой подготовки, иначе я бы давно применял их в бою. С особняком мы закончили и вышли наружу. По моей команде один из людей выпустил сигнальную ракету, чтобы предупредить Колов о завершении работы. Пока ждали ответа, исследовали окрестности, но далеко не уходили. Прошло 2 часа, а от Колов ни слуху, ни духу. Чтобы не терять время, я приказал двигаться к тому месту, где должен был находиться отряд Александра. Однако на месте их особняка мы не обнаружили ровным счетом ничего. Лишь следы проникновения и вынесенных вещей, но никаких намеков на то, куда они делись. «Это все как-то странно», — сказала Анна. «Согласен», — кивнул я. «Может, они закончили раньше и ушли, но...» «Нет даже следов». «Ладно, возвращаемся обратно. Возможно, на выходе из разлома ситуация прояснится». На это мы решили. Мы отправились назад, на первый уровень разлома, чтобы вернуться во внешний мир.
«Как это нас не было 2 суток?» — удивленно переспросил я. «Мы же всего лишь 2 часа!»
Мысль оборвалась сама собой. Если рассуждать логически, мы находились во власти иллюзии особняка. С учетом всех наложенных искажений, восприятие времени могло быть совершенно иным. Эти странные переходы, смена одежды. Факторов для временного смещения хватало, поэтому потеря 2 суток не казалась чем-то невероятным. Мы могли вполне застрять в том мгновении на неделе и даже не заметили бы этого. Правда открылась лишь после возвращения во внешний мир, где нас уже собирались искать. С обычным разломом было бы проще, он мог закрыться самостоятельно. Но многоуровневый разлом, закрепленный за нашими родами, требовал обязательного возвращения экспедиции. Естественно, мой род забеспокоился, когда мы не вернулись в установленный срок. Колам повезло больше, если так можно сказать. Их особняк оказался просто хорошо сохранившимся зданием без опасных сюрпризов. Не обнаружив нас, они решили, что мы ушли раньше. Однако на обратном пути Александра ждала неприятность. На 2-м уровне его отряд внезапно атаковали монстры. Уж не знаю, как они там проморгали их, но все было именно так. Результат оказался печальным. Погибло 1/3 людей, многие получили ранения. Александру пришлось признать, что в ближайшее время он не сможет участвовать в рейдах, пока не восстановит боеспособность отряда. Я видел, как ему неприятно сохранять улыбку, делая вид, что ничего страшного не случилось. Но выбора не было. Идти в разлом с ослабленным отрядом означало пойти на смертельный риск и точно потерять все. К тому же я заметил, что парень пусть и старается этого не демонстрировать, но соревнуется со мной. Ему явно не нравилось, как мой род постепенно укреплял позиции, выглядя предпочтительнее его семьи. Естественно, это не улучшало отношения между нашими родами, но меня это мало волновало. Собрав добычу, я направился прямиком в гильдию стражей. «Добрый день», — улыбнулся я свободной администраторше. Увидев меня, она сразу расплылась в улыбке, стараясь угодить во всем. Стоило объяснить цель визита, как меня немедленно направили к эксперту по необычным артефактам из разломов. Хотя большинство разломов ведут в дикие места. Пещеры, леса, горные массивы. Иногда попадаются архитектурные объекты с непривычной структурой. Да и в исследованных разломах порой возникают аномалии, подобные той, где я недавно побывал. Оттуда можно извлечь множество произведений искусства, требующих оценки по нашим стандартам. С одной стороны, их ценность в иномерном происхождении, с другой — не факт, что найдутся покупатели. Слишком много суеверий связано с артефактами из разломов, причем далеко не все они безобидны. Мне требовался специалист, способный дать трезвую оценку находкам и предложить справедливую цену. Таким человеком оказался Аристарх Ланцов. Пожилой мужчина того возраста, когда можно передать дело рода младшим и посвятить себя любимому занятию. Важный нюанс. Аристарх принадлежал к высшей аристократии, хоть и не из самых влиятельных на данный момент родов. Наша беседа обещала быть интересной.
«И где же вы, голубчик, говорите, нашли такие вещи?»
«Ну, право слово, Аристарх, не стоит говорить со мной так вежливо. Вы намного старше меня, да и мне немного неловко поддерживать такой тон беседы».
«Да ладно вам, молодой человек»,
— мужчина поправил круглые очки, улыбаясь.
«Как будто я раньше не бывал на аристократических мероприятиях. Показывайте, что вы там нашли, и посмотрим, представляет ли это какую-то ценность».
Хорошо, что со мной был пространственный артефакт. Не пришлось беспокоить людей с доставкой. Они остались ждать снаружи, а внутри гильдии стражей безопасность гарантировали сами стражи. Мое кольцо было особенным, не то что стандартные у стражей, рассчитанные на пару запасных клинков да провизию. Крупные пространственные артефакты обычно использовали добытчики, чтобы не делать лишних ходок за ресурсами. Мое обошлось в круглую сумму, но оно того стоило. Когда с деньгами нет проблем, зачем себе отказывать и усложнять жизнь? Я вложил энергию в кольцо и извлек первый предмет. Картину в незнакомом стиле, изображавшую батальную сцену с оружием и доспехами, никогда не виданными в нашем мире.
«Какая интересная работа!» Специалист гильдии внимательно ее рассмотрел. «Сразу видно, ничего подобного мне не встречалось. Совершенно иной стиль, чужие материалы. Это увеличивает ценность в разы. Вам сильно повезло, Дэмиан».
Он указал на деревянную раму из темного дерева.
«Ценность представляет не только полотно, но и обрамление».
В этом я был с ним согласен. Рама была частью композиции, создавая с картиной единое целое. Да и, похоже, ее оформлению посвятили как бы не больше времени, чем самой картине. Такой объект мог заинтересовать многих коллекционеров. «Я все понимаю», — спокойно сказал я. «В таком случае полагаюсь на вашу оценку. Надеюсь, мы придем к соглашению».
«О, думаю, придем», — Ланцов довольно улыбнулся. «Более того, скорее всего, я сам выкуплю эту картину. Уж больно она мне приглянулась».
«Тогда могу предложить вам скидку в счет наших будущих деловых отношений». Я прекрасно понимал. Связи ценнее денег, особенно с аристократом, которому доверяет гильдия стражей. Мы исследовали лишь один особняк из многих. Там могли быть и другие сокровища. Лучше работать с Ланцовым напрямую, минуя гильдию. В конце концов, если мы договоримся, это будет соглашение между двумя аристократами. Здесь третьи лица неуместны. И при этом никаких законов мы тем самым не нарушаем и можем вести дела к выгоде обеих сторон. Закончив оценку первой картины, мы пришли к соглашению. Остальные артефакты из особняка на третьем уровне разлома Ланцов осмотрит лично. Это даст ему больше возможностей для назначения справедливой цены без посредников. Как выяснилось из собранной мной информации, Ланцов был заядлым коллекционером. Блэс также сообщил, что у старика имелись связи с черным рынком. Не все экспонаты его коллекции были приобретены законным путем. Эти обширные связи могли пригодиться мне. Пока я оставался новичком в этом деле, Ланцов уже был уважаемым экспертом. Сотрудничество с ним выглядело выгодным, а там посмотрим. Сейчас же я был доволен возможностью продать добычу и пополнить казну рода. Затем, уже вернувшись в поместье и немного перекусив, я навестил Тею и рассказал ей о рунах крови. «Почему ты раньше об этом молчал?» — возмущенно спросила девушка. «Если бы я знала...» — она резко оборвала себя и махнула рукой. «Ладно, понимаю, почему ты не говорил».
«Неужели?»
— я притворно удивился, скрывая иронию. В данный момент мы находились в ее лаборатории, и в очередной раз я мог наблюдать, как здесь постоянно что-то происходит. То в колбах что-то булькает, то техника ведет какие-то расчеты. Даже центрифуг здесь было целых 5 штук, и редко когда они стояли без дела. Да, стоит признать, что, несмотря ни на что, Тея нагружала лабораторию по полной, и, как мне кажется, с момента становления вампиром она почувствовала, как возросла ее выносливость, да и необходимость во сне стала не столь острой. Все это позволяло девушке не обращать внимания на многие вещи и доводить свои этапы исследований до нужного результата, больше ни на что не отвлекаясь. Кто бы знал, что, если увлеченного своим делом человека сделать вампиром, то он еще больше повысит производительность труда. И ведь наша научная сотрудница даже не думала жаловаться по этому поводу. Наоборот, казалось, что ей всегда мало. Именно поэтому, собственно, я и решил попробовать предложить ей изучить тему с рунами. Меня, конечно, могла бы обучить Бьянка, но, во-первых, это не специализация. А во-вторых, на моей подруге тоже было множество клятв, которые она даже, если бы захотела, не смогла бы нарушить. Часть из них как раз может быть связана с полноценным обучением кого-либо, кто не входит в ее ковен. Я точно туда вступать не собирался, да и не приняли бы они первородного. Вот и приходится выкручиваться самому и искать решение вопросов, которых с каждым днем, кажется, становится все больше. Как будто ты не знаешь мой главный недостаток. Если увлекусь одним делом, могу забыть про все остальное, — улыбнулась Тея. Ты как раз вовремя рассказал о рунах. Я почти закончила со стимулятором. Остальное доделают ассистентки. Они тебе помогли? Да, неохотно признала она. Ты был прав. С их помощью исследования пошли быстрее, и я смогла сосредоточиться на главном. Раньше думала, что никому не могу доверять. «Это же члены нашего рода», — улыбнулся я. «Они не предадут и работают на общее благо. Тем более все разработки пойдут нам же на пользу». «Да-да, хвали меня, хвали!» Тея довольно скрестила руки, ее фиолетовые глаза блеснули азартом. «Так что там про руны?»
«Теперь точно не отстанешь», — рассмеялся я.
Я рассказал ей основы. Даже сходил в кабинет за записями с пояснениями. Полностью посвящать ее во все тонкости не планировал. Базовых знаний хватит надолго. Посмотрим, к каким выводам она придет. С ее нестандартным подходом результаты могут оказаться неожиданными. Возможно, она раскроет новые свойства рун. Я не был экспертом, скорее собирал знания по крупицам. Тея же дотошно изучит каждую руну и их взаимосвязи. Это может дать серьезный прогресс, а в перспективе укрепить мощь рода. Пока девушка занята исследованиями, я могу передохнуть. Осталось только выяснить, где ближайшие открытые разломы, которые может взять мой род. Может, там найдется монстр с подходящей кровью.